Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Ионы Займовский, руководитель программы «Метаноя», насельник Даниловского мужского монастыря. А сегодня отец Ионы пришел не один, с ним его помощница Елена, волонтер и катехизатор программы «Метаноя».
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о христианской адиктологии, и для начала мы определимся, что это такое.
Спасибо, Илья, что приглашаете поделиться вот своим опытом. Аддиктология от слова, от английского слова addiction, зависимость. Это наука, западная наука, такая же, как в нашей стране наркология. Скажем так, ну, статус науки она еще не получила, но борется за него дисциплина. Я имею в виду аддиктологию, которая, я глубоко убежден, во многом родилась благодаря такому явлению, как движение «Анонимные алкоголики», 12-шаговое движение. Она родилась в 80-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах, развивается во всем мире, и в нашей стране она тоже занимает некое место, есть... Наверное, более десятка монографий учебников по аддиктологии наших современных отечественных авторов. Аддиктология занимается помощью людям, страдающим от той или иной зависимости, алкоголизма, наркомании, созависимости, игровой зависимости и множества других поведенческих расстройств. И вместе с моим соавтором и научным руководителем Романом Юрьевичем Кузьминым мы создаем, скажем, такую некую область внутри аддиктологии, как христианская аддиктология. Христианская аддиктология, то есть дисциплина, которая понимает зависимость, в том числе и с точки зрения православной антропологии. Практическая часть христианской аддиктологии – это та программа «Метаноя», которая существует более уже 16 лет, при Даниловом монастыре более 10 лет, при наркологическом диспансере Москвы. И у нас есть в «Метаное» волонтеры, то есть те добровольцы, которые жертвуют своими силами, знаниями, умениями, временем, конечно, энергией. И если бы не наши дорогие волонтеры, то «Метаное», я думаю, просто бы она, ну, зачахла и не развивалась бы точно. И один из наших волонтеров, наверное, ну, для меня лично, как для руководителя, это наиболее, скажем так, важная персона, что называется, потому что то, что вот поручено тебе, Лена, это, ну, наверное, самое главное, вот наше достояние «Метаноя» – это катехизация, оглашение. Но я хотел бы передать слово вот моей сотруднице Лене и предложить, вот, Лен, тебе самой рассказать о том, о твоем служении на «Метаноя».
Меня зовут Лена, я являюсь волонтером программы «Метаноя» и так вот, милостью Божией, стала катехизатором, находясь в программе «Метаноя» и выздоравливаю по программе «12 шагов». Возможно, мой опыт будет кому-то полезен, потому что я сама человек, зависимый от алкоголя и наркотиков, и при этом я много лет, десятки лет пыталась вести религиозную жизнь. И так, в общем, как мне казалось, основательно, да. Но для меня, как больного человека, это не срабатывало. Я ориентировалась на здоровых людей. У меня были в моем окружении, ну, достойные примеры. Это вот прям милость Божия, что вот каких-то мне людей и творческих, и таких интересных, и при этом религиозных посылал. Но я не могу удержать эту планку, да. И мне потребовалось очень много лет на осознание того, что я больной человек, потому что вот этот какой-то тупик, в который я зашла, я продолжаю употреблять, ходить в церковь и не работать. Это было, ну, несколько жутких лет темноты, отчаяния. Ну, там уныние – это вообще как бы цветочки, да, это вот просто каждый день просыпаешься с каким-то бредовым состоянием и понимаешь, что выхода нет, да. На самом деле это и был процесс, в общем, подготовки к выздоровлению, наверное. Я ходила по тем же вот монастырям, ездила, но тогда еще я была более вменяемая. я имею в виду и духовно, и социально, и эмоционально, пока не достигла вот этого дна, конечно, я искала выход, ну, в каких-то религиозных источниках. Слава Богу, программа «Метаноя» вот мне попалась, это тоже вот как-то чудом Бог привел. Заехала в Данилов монастырь, там вроде кто-то знакомый у нас был в пекарне. В общем, Бог ведет какими-то такими чудными иногда делами. Увидела объявление, пришла на это собрание, потому что я не знала уже, что делать, да, что делать. Я и покончить с собой не могу, потому что все-таки у меня были религиозные представления. И жить так это просто невозможно. И вот произошло какое-то вот маленькое чудо, да. Я начала слышать людей, которые... с теми же проблемами здесь находится.
Извини, Лен, я хотел вот тоже добавить. Я от одной знакомой, участницы программы выздоровления анонимных алкоголиков, слышал такую фразу. Она говорила, что в программе анонимных алкоголиков я узнала, что у Бога есть много других интересных имен. Случайно встретились, неожиданно.
Да-да-да. И вот эти вот случаи. И тут я... уже не умом доходила, я люблю, там, логика, это прям у меня и по профессии было такое, в общем, любила размышлять, но тут не размышляю, тут я почувствовала каким-то там нутром, сердцем, не знаю, каким-то внутренним чувством, что что-то здесь мне, возможно, поможет, да. И это только пример других людей, потому что слова, книжки, я читала тома духовной литературы, в употреблении это очень даже заходило, это прям догоняло, скажем так, эмоционально, что я же на духовной почве употребляю. И вот я как-то вцепилась и в программу «Метаноя», и дальше, ну, программа «Метаноя» – это, ну, только такой этап, да, это как бы такая узловая точка, которая либо для людей, которые ищут Бога, уже выздоравливая в программе, ну, как я представляю, либо для церковных людей, которые не находят инструментов вот, в лоне церкви. Ну, и я вижу и других людей, как это происходит. И вот я попала вот сначала в такую небольшую реабилитацию, наш психолог программы «Метаноя» меня взяла под свое крыло. Это, ну, прям такая была массированная работа, которая как бы раскачала немножко, вот, поэтому я, ну, не отрицаю работы специалистов, там, психологов, наркологов, и дальше уже основной, как бы, путь – это программа «12 шагов», я не знаю, если у нас время ее там коротко рассказать, это, ну, как бы, наверное, то, что вот самый яркий первый шаг – это вот бессилие, это безвыходность своей ситуации осознания. Потом понимание того, что мне нужна какая-то внешняя сила. При том, что я была верующим человеком, это не значит, что Бог уже был в моей жизни. Вот оказалось, что Он действует через какие-то тоже, опять-таки, случайные, неожиданные и совершенно непредполагаемые мною ситуации, людей. Я никак не ожидала, что в анонимных алкоголиках я на удовлетворю или начну удовлетворять свой вот этот духовный голод, да, что тут у меня как-то выровняется и станет все более-менее на свои места, да. Я думала, идея Бога, которая во втором шаге программы предлагается, там, мягко говорится, высшая сила, но это подразумевается Бог. Я думала, ну, это не для меня, я Бога знаю, но я не умею с ним жить, да. И вот третий шаг, где я перепоручаю, это так звучит, все очень вроде легко. Вот именно поверхностно на словах я как бы жила духовной жизнью, как мне казалось. А здесь начинается практика. И вот в ходе, не буду дальше, наверное, все эти шаги перебирать, кому интересно, приходите на программу «Метаноя», и мы подробнее вам расскажем, потому что это, ну, действительно очень глубокая программа, которая заставляет меня работать, но так как у меня нет, оказалось, что у меня нет того самого наработанного духовного опыта, который вот я могу применять, и мне его надо где-то взять. У нас есть такая система как бы наставничества, я обращаюсь к кому-то с просьбой, и меня, ну, женщины проводят по вот этим шагам, то есть объясняют, мы читаем книгу, какие-то задания, и вот постепенно происходит какая-то трансформация, ну, самая основная трансформация, когда я начинаю уже их применять ежедневно, на ежедневной основе, не от случая к случаю, вот сегодня я этот шаг применю, сегодня тот, он уже начинает работать как такое колесо, да, это в идеале, оно, конечно, у меня тоже стопорится.
Ну, а самое главное, начинаем с того, что уходят алкоголь и наркотики, да, из жизни, я насколько понял, что сразу же тебе удалось... ну, прекратить, да, да, да. Может быть, ты скажешь, потому что, может быть, слушатели не понимают, что, а ты чистый и трезвый ты остаешься или нет?
Да, да, и программа, в общем-то, она обещает избавление вот от, ну, тяги к зависимости вот этой алкогольной или наркотической. Но это не значит, что все дальше будет решать Бог. Дальше мы уже с ним вместе решаем, да. Мы вместе действуем, да, не решаем, вместе действуем. И это вот начинается процесс выздоровления. Мне дается только вот такой подарок, трезвость, да. А дальше уже как я ей распоряжусь? Я знаю, что у меня бывают и провалы, я остаюсь физически трезвой, но эмоционально я просто запой, да, эмоциональный запой, а потом, соответственно, похмелье. И мне это надо было разобраться, что со мной происходит, именно опыт других людей, которые проходили это, да, и именно вот это жизненный опыт, а не просто теория. Может быть, у святых замечательный опыт, но он не ложится на мою нездоровую вот эту и духовную часть, и эмоциональную, и психическую. Мне нужны вот какие-то еще подводящие пути, что ли, да, чтобы я могла это практиковать, потому что идеи я много хороших знала, практиковать не могла. И вот уже больше 7 лет, 7, 7,5, наверное, даже, может, больше, я остаюсь вот физически чистой, трезвой, и вот, может быть, как рекламный, да, что происходит в моей жизни, во-первых, ну, мне просто понравилось жить, да, если раньше это было бесконечное отчаяние, борьба, раздражение, гнев, злобы. Они не очень ушли, они просто... Я уже учусь с ними обходиться. И ну, вот я считаю, это прям большое достижение для меня, что я нашла применение, так как я уже не работаю. И, в общем, эта пустота, она тоже, в общем, невыносима, да, вот какой-то бесполезности себя. Во-первых, программа мне дала эту возможность быть полезной другим, делиться опытом. И вот, вот как-то вот тоже чудом, милостью Божией, как-то так сложилось, что появился запрос на катехизацию в программе «Метаноя», и я вызвалась... ну, попробовать эту стезю. У меня программа отправила на такие краткосрочные курсы при Новоспасском монастыре. Ну, как-то структурировать мои знания, потому что у меня, конечно, так бесшабашное было все. Много знал, но все из разной оперы. И вот после этого мы начали вот занятия. И это для меня прямо... Ну, вот я поняла, это мое, да, потому что вот мне хотелось применить то, что, в общем-то, я много знала, много видела, много читала, да, а когда это не выходит, то есть я это не отдаю, оно протухает, да, и тут вот у меня есть возможность говорить как раз о тех вещах, которые вот мы сейчас перед передачей немножко обсуждали, что есть главное в христианстве, и это мне самой помогает разобраться, что второстепенное, да, что важно, что не важно. Потому что у меня у самой была, в общем, такая мутная довольно каша, и вот отдавая другим, я на самом деле получаю гораздо больше, более целостное, что ли, мировоззрение у меня у самой складывается. Ну вот, если коротко, то, наверное, история моя такая, слава Богу.
Очень интересная история. И что самое главное в христианстве?
Христос. Христос самое важное, если коротко, все. И вот учиться отделять это, да, потому что очень сладко вот это вот вторичное, внешнее, красивенькое или загадочное такое, скажем, привлекательное. Оно меня тоже привлекало, да, но это не важно, да. Вот важно научиться жить с Богом, да. И этому я учусь каждый день, поэтому я утром молюсь: «Боже, покажи мне о знании Его воли и силы исполнить Его». У нас есть такая молитва. Я раньше вообще не задумывалась о том, чтобы спрашивать Бога, какая твоя воля. Я жила так, как мне нравится, там, где мне сладко, удобно, ну и так далее. Сейчас чуть-чуть потихонечку меняются ориентиры. Я понимаю, что когда я полезна другим, тогда моя жизнь становится целостной. Это вот парадокс. Он у меня в голове не укладывается, но внутри я понимаю, что работает это так.
А сколько времени вы были воцерковлены до вашего прихода на программу «Метаноя»?
Ну, вот я крестилась 20-го года, это было 40 с лишним лет назад. Это были такие вот, нельзя сказать, что воцерковление, но воцерковление было осознанным, да. Я проходила тоже какие-то такие встречи, где вдруг для меня открылось, Бог есть, и все. И у меня вот, ну, вот это те самые чудеса, и у меня все стало на свои места, потому что, ну, какую-то такую около мистическую религиозную литературу я очень уважала. И тут вдруг я озарение такое нашла. Ну, без вот какой-то регулярности, дисциплины, так, захаживания периодически, потом отлеты, откаты, потом какой-то период, наоборот, религиозной одержимости. ну вот то, о чем мы тоже говорили перед передачей, да, поездки по монастырям, поиски вот этих чудес, вот это внешнего, это может быть и неплохо, но это должно, ну, дальше двигаться, да, перерасти. Это привлекательно, поэтому это, может быть, даже и срабатывает на каких-то этапах, да, вдохновляет какие-то примеры. Ну, вот они смогли, значит, и я смогу там горы двигать условно. Но вот моя и религиозная жизнь стала гораздо цельнее, проще и более творческой, наверное, потому что я понимаю, что рядом с Богом у меня появилась свобода, да, вот, наверное, это ощущение внутренней, в том числе духовной и религиозной свободы, это вот дало мне программу, у меня, ну, не то, что пропал страх ошибки, он не пропал, он, но я не боюсь вот сделать какие-то нелепости. Если у меня какие-то чистые мотивы, да, по крайней мере, на данный момент, в общем, мне предоставлена свобода, да, выстраивать те самые отношения с Богом самостоятельно, потому что, ну, только там они могут быть глубинными. Если я ориентируюсь на чужие вот отношения, мне не сработает.
А разве те 30 с небольшим лет после вашего крещения и до программы «Метаноя» вы не пытались выстраивать личные отношения с Богом?
Да, пыталась, конечно, но у меня, наверное, было очень смутное понимание, да, вообще цели христианской жизни. Я говорю, было очень много внешнего, да, но я понимала, что за этим внешним что-то есть глубокое, да, я говорю, были какие-то периоды, но так как у меня вот болезнь прогрессировала, у меня было 10 лет чистоты, там, неупотребления. Я, ну, вышла второй раз замуж за своего же мужа, с которым развелась накануне. Дети, то есть это вот внешние вещи, которые позволили мне, ну, хотя бы оставаться трезвой, да. Но болезнь развивалась, и поэтому, ну, рано или поздно она выстрелит, да. Это вот очень коварная, опасная болезнь, которая сработает как мина замедленного действия. И вот делая вот эти внешние вещи, и вот не меняясь изнутри, ну, то есть, если так проще сказать, не идя ко Христу, да, вот эти вот ценности не ставя на первое место, то рано или поздно, ну, болезнь взяла свое, да. И как если я не оправдывала тем, что я все равно хожу в храм, вроде как иногда причащаюсь, я меняла духовников, если мне не нравилось то, что они мне говорили. Мне, как правило, не нравилось, потому что, в общем, случаются у нас иногда мудрые духовники, которые говорят правду. Ну и к чему это привело? Это просто вот внутреннее. Вот я именно, может быть, социально даже не так вот дно то самое, да, которое необходимо для изменений, сколько внутреннее. Я понимаю, что я просто погибаю, чернота вот эта вот внутри, и как, ну, там даже не сухость, там просто отчаяние. Вот это вот составило меня искать. Ну, значит, надо что-то менять. Если так невозможно жить, значит, надо что-то менять. Ну, как-то вот обратиться к Богу. Нет, я обращалась, да, конечно, за помощью. Но вот сейчас мне как бы легче, понятнее жить, да, проще. Наверное, вот надо упростить, потому что люди зависимые, они очень сложные, любят усложнять все. И, по-видимому, это тоже, да, вот искать каких-то внешних, а не внутренних причин. И вот, кстати, тогда вернусь к шагам. Четвертый, пятый шаг позволяет мне честно посмотреть, что я себя представляю. Потому что, ну, даже на исповеди я, конечно, лукавила. Я так, ты-ты-ты, чтобы меня скорее там отстали от меня, да, не было честности, да, самый главный принцип программы – это честность. А тут для того, чтобы не выжить, мне надо все это вытащить из себя, да, увидеть, что мне мешает, не вытащить для того, чтобы порвать на себе волосы и посыпать пеплом, а для того, чтобы у меня появилась возможность жить дальше, да, мне надо вот это тухлое все из себя выбросить, чем, в общем-то, дальше и шаги подсказывают, да, я возмещаю ущерб людям, которым я молюсь, людей, которые меня, как мне казалось, обидели. И вот здоровые действия, которые мне подсказали в программе, они производят ту самую трансформацию.
Метаноя, да?
Да, так и называется наша программа.
То есть хождение в церковь вам не дало то, что вы получили на программе «Метаноя»?
Не совсем. Я, наверное, не я в силу своего духовного заболевания не смогла взять эти дары церкви, да. Я не хочу обвинять церковь. Мне надо узнать, что мне мешает. Да? Каждый раз у нас такое есть выражение, строчка, можно сказать. Каждый раз, когда я расстроен или что-то вот меня беспокоит, мне надо посмотреть себя, что именно со мной это происходит. И, как правило, там срабатывают именно мои недостатки, дефекты. Да? Там эгоизм, корысть, тщеславие. Ну, не буду все уж раскрывать, все свои секреты. И тогда, если это зависит от меня, я могу попросить Бога избавить меня от этих недостатков и посмотреть с другой точки зрения. И в этом мне помогают тоже анонимные алкоголики, потому что у меня такое узкое, ну, как у больного человека, или, может быть, это свойство любого человека, я вижу только с одной точки зрения. И когда я слышу людей, которым я доверяю опыту, да, и мне нравится, что, может быть, это совсем по-другому, да, другой ракурс. Он, во-первых, обогащает и дает мне возможность принять иногда вещи, которые казались мне, ну, бредом, да. Ну, как мне вся программа казалась сначала вредом, честно говоря, когда я пришла. Но это работало, и я видела опыт, да. Вот только опыт живой, вот именно вот этот дух, который царит. Я не говорю, что у нас прямо там все с нимбами и с крыльями. Но это можно почувствовать, да, при желании это можно почувствовать. Именно когда вот внутри эта пустота, тогда можно впитать. А когда я и так наполнена собой, то кого я буду слушать? Я и так сама все знаю.
То есть вы хотите сказать, что Бог не только в православной церкви, но еще и на вашей программе, среди тех, кто посещает метаною?
Да. Есть у нас такой замечательный вопрос. Я уж извиняюсь, что я все время на книгу, но это мне просто открыло вот во втором шаге. Бог все или ничего? Ну, это, в общем, в принципе, христианский вопрос. Бог есть или его нет? Это книга анонимных алкоголиков. Если Бог все, то почему он должен быть только в одной церкви? И почему, ну, и даже та же православная церковь нам дает пример, что Мария Египетская не ходила в храм, но мы почитаем ее как святую, и думаю, ее духовный уровень нам не то что недостижим, даже мечтать не стоит.
Отец Иоанн, вы как клирик Русской православной церкви, можете что-то добавить к этому довольно радикальному тезису о том, что Бог оказывается не только в православной церкви, но и везде, в том числе и среди анонимных алкоголиков?
Да, вот цитата замечательного святого Силуана Афонского о том, что в определенный момент, но он имел в виду, конечно, подвижников, но это и для каждого человека, для каждого христианина, мне кажется, очевидно. На определенном этапе его духовного развития храмом становится весь мир. Вспомним откровение Иоанна Богослова, апокалипсис о Святом Граде Божьем, где храма не будет, потому что сам Бог является храмом и освящает его. То есть Бог наполняет этот город. И тоже извините за такие избитые цитаты, что храм не всегда мы имеем с собой, а Бога всегда. И поэтому, конечно, то, что Бог присутствует в анонимных алкоголиках, Дух Святой не просто присутствует, а бурно дышит, это очевидно. Не только для меня, но, мне кажется, для всех выздоравливающих алкоголиков и для многих вообще там врачей, психологов, потому что алкоголизм – это болезнь, которая вообще не лечится. По статистике 97% алкоголиков умирают. И эта болезнь страшная и сложная, она охватывает не только тело, которое повреждено, поэтому давать зароки, обеты, клятвы, которые так любят давать там с похмелья после перепоев алкоголики, ну, это просто бессмысленно, вредно и, мне кажется, очень плохо, потому что тело повреждено. И если в организм алкоголика попадает алкоголь, допустим, на более 50 мл спирта, то запускаются механизмы, которые не способны остановить дальнейшее употребление алкоголя в больших там количествах, несмотря на, там, на бурное желание алкоголика. Повреждена психоэмоциональная сфера. У алкоголика жизнь всегда окрашена в мрачные тона. Он всем недоволен, даже когда все идет хорошо вокруг него, и все счастливы, и вроде бы нет поводов для плохого состояния, но ему все равно плохо, он все равно находит что-то плохое. Из-за, ну, в частности, да, нехватки веществ, да, гормонов счастья в организме.
То, что вы сейчас сказали, относится не только к алкоголикам. Я знаю людей, которые не употребляют, но тоже довольно мрачные.
Да, безусловно. Но у алкоголика это обусловлена такая вот эмоциональная сниженность. Сниженность эмоционального фона обусловлена нехватков вот серотонина, да, эндорфина, гормонов счастья, которые наличествуют в достаточном количестве у неалкоголиков, у здоровых людей. Если есть люди мрачные по характеру, то алкоголик мрачен вдвойне. Вы знаете, я как-то преподавал читал лекции для консультантов в области химической зависимости, там это были наркоманы. И среди них была одна женщина, не наркоманка, она преподаватель. И я вот заметил, все были радостные, довольны, все там причесались, начепурились они, потому что для них вот новая работа, новая какая-то перспектива открылась. И вот эта женщина, она выделялась на их фоне. У нее светлое лицо, у всех радостное, но сероватое. Просто видно было. Повреждена социальная сфера у алкоголика, у наркомана, у созависимого, у игрока, у сексоголика, у всех зависимых людей и их близких созависимых повреждена в том числе и социальная сфера. Они нездоровы в социальном плане, они не могут коммуницировать на работе. Если такой человек приходит в храм, он начинает раздирать приход. Раздирать, липнуть к батюшке. Выздоравливающие и невыздоравливающие наркоманы, кстати, очень любят вот прям залезть в алтарь, там, не задружиться с батюшкой, потом возненавидеть его. Созависимые женщины, они активно на приходе. Ну, я был свидетелем нескольких историй трагических, когда созависимые женщины просто, они раздирали церковную общину. Там жаловались на священников и высшему священноначалию. Сначала обоготворив их, а потом не спровергнув. И, конечно, духовная сфера у зависимых людей находится в плачевном состоянии, она повреждена, она больна. Многие зависимые люди из алкогольных, наркоманских семей, и они впитали в себя из деструктивных семей вот эти отношения между мамой и папой, папино поведение, и переносят на отношения с Богом невольно, да, на подсознательном уровне. Бог – это равнодушный, наказующий, преследующий, безусловно, всемогущий, как для ребенка отец, там, мама – это такие боги, да, он обладает отрицательными качествами, но он может все. И поэтому отношения с Богом на таком языческом, может быть, оккультном уровне во многом строятся у зависимых людей. И их нужно трансформировать и реорганизовывать, потому что такие люди страдают, страдают, безусловно, и их окружение, потому что они себя ведут таким образом. Я имею в виду зависимые и созависимые люди. И программа «Метаноя», в частности, старается что-то сделать, какой-то минимум-миниморум на этом уровне. И вот, конечно, катехизация – это, ну, наверное, одно из самых главных направлений программы «Метаноя». Это же мы знаем, что катехизация, оглашение, то есть научение людей, которые готовятся принять таинство крещения основам веры в Бога, знаниями о церкви, это древняя христианская практика, и совершать, ну, таинство крещения без оглашения, да, без катехизации нельзя, по большому счету. Ну, поскольку 99% русских людей приняли крещение неосознанно, формально, то уже к Лене приходят люди, которые приняли крещение, таинство крещения давно, но они как бы научаются, тем не менее, вот тому, чему они должны были научиться перед крещением, перед принятием таинств. Поскольку на био-психо-социо-духовном уровне человек поврежден и обречен на смерть или быструю, чему свидетельств тоже предостаточно, или медленную и мучительную. Но, тем не менее, я посещаю много открытых собраний анонимных алкоголиков. Я и сам из алкогольной семьи, и выздоравливаю по 12 шагам. Я, как созависимый человек, тоже страдаю. Я, ну, свидетель не просто выздоровлений людей от алкоголя, да, от алкоголизма, от этого страшного неизлечимого заболевания, но и преображения, трансформации. Вот вчера я был на открытом собрании группа анонимных алкоголиков, и слышал рассказ одной женщины, алкоголички, выздоравливающей алкоголички о себе. Это, ну, не просто меня потрясло, а потрясло всех слушателей. Там кто-то даже прям, ну, прослезился. Это действительно какие-то сильные истории жития вот святых, что называется. Поэтому, конечно, конечно, Бог присутствует, и Дух Святой дышит бурно, горячо дышит на этих собраниях.
Отец Иван, вас послушаешь, так просто какое-то родение пятидесятников, и история рассказывает. Я вот раньше был неверующий, пил, курил и плохо себя вел, а сейчас я пришел в общину харизматов, и теперь я не пью, не курю. Вам не кажется, что это как-то вот похоже? И из уст православного клирика довольно странно слышать о том, что где-то там на собрании каких-то анонимных алкоголиков дышит Святой Дух.
Вы знаете, поначалу меня, конечно, смущало то, что анонимные алкоголики пришли из Америки, что они впитали в себя и протестантский дух в том числе, но В дальнейшем, изучая вот эту программу 12 шагов сообщества анонимной алкоголики, погружаясь в изучение 12 шагов и 12 традиций анонимных алкоголиков, я понял, что, конечно, это не так. Кстати сказать, первый человек, первый священник, который подвиг меня на изучение программы анонимных алкоголиков, это был вот тогдашний мой духовник и духовник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кирилл Павлов. Вот это было 23 года назад примерно. Я приехал к нему и стал рассказывать, что вот есть такое удивительное сообщество «Анонимные алкоголики», и все должны пойти в «Анонимные алкоголики», там, или, там, не знаю, в «Аланон», это «Содружество для родственников и друзей алкоголиков». И на каждом приходе, при каждом монастыре должны действовать эти группы. Он меня стал расспрашивать, а что это за... чем отличаются анонимные алкоголики от вот традиционных российских братств трезвости, что означают шаги и так далее, и так далее. Выяснилось, что я ни на один вопрос не могу ему ответить. Мне было невероятно стыдно. И он мне как-то очень мягко, отец Кирилл, человек такой мягкий всегда был, он говорит, ну, что ж ты вот так вот, тебе нравится, а на вопросы не можешь ответить, обязательно изучи литературу. И вот, кстати, с его легкой руки я начал изучение этого, ну, как бы основ движения, философии этого движения. И я могу сказать, что исторически сложилось так, что оксфордские группы, которые питали сообщество анонимные алкоголики, и внутри которых анонимные алкоголики изначально и существовали, ну, по крайней мере, первые выздоравливающие алкоголики. Оксфордские группы – это околопротестантское движение, оно не являлось церковью. То есть основатели оксфордских групп рекомендовали своим участникам, своим адептам не покидать свои вот общины, в основном протестантские, но и католические в том числе. Я не знаю, были ли там православные, по-моему, нет. Так вот, оксфордские группы были недовольны протестантской миссией и обращались к источникам древней неразделенной церкви, которые некоторые по своему, ну вот, незнанию считают православными, на самом деле они принадлежат всей христианской церкви, то есть церкви первых веков, например, к собранию добротолюбия. Поэтому в одной из базовых книг анонимных алкоголиков, в одной из базовых книг движения анонимной алкоголики под названием «12 шагов и 12 традиций» есть учение о семи смертных грехах, там, страстях. Это очень странно для протестантской мысли. В протестантизме такого нету. Это есть в православной церкви, ну и в католической в том числе. Поэтому я бы не назвал так смело, что это вот прям протестантское выхолочное движение. И как свидетельствует опыт, работать по 12 шагам очень трудно. Многие люди не выдерживают вот этой борьбы со своим эго. Они не могут быть честными, они уходят, они напиваются, они начинают выбирать для себя более легкий путь. Например, не служить на домашней группе, иногда захаживать на собрание. Они, безусловно, срываются, и там многие вот люди такие погибли, погибают, но по 12 шагам работать тяжело, потому что это программа честности. Ты рассказывала о том, что существует четвертый шаг, который звучит так. Четвертый шаг в программе 12 шагов. Мы, да, алкоголики, созависимые, глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. И парный пятый шаг, мы, да, опять зависимые, созависимые, признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Вот пятый шаг сдается обычно своему наставнику, рассказывается, на это уходит много времени, не один час. Это выздоравливающий алкоголик, то есть не старец, не духовник, даже не психолог, какой-то алкоголик, и ему нужно рассказывать всю свою жизнь со всеми постыдными историями там, и грехами, и это требует мужества и честности. Я неоднократно слышал, что вот в этих шагах, четвертом, пятом, восьмой шаг, да, когда составляется список тех людей, которым алкоголик или наркоман, или игроман, или созависимая женщина причинили вред, и такой человек исполняется желанием, решимости этот вред загладить, а в девятом шаге, обсудив опять-таки своим наставником, этот вред компенсируется, да, заглаживается. На это уходит тоже у некоторых людей не один год. Я слышал историю одного выздоравливающего алкоголика, как он на протяжении 7 лет, он работал в ресторанном бизнесе, обманывал и обворовывал своих работодателей или там компании, И когда он пришел в программу «Анонимные алкоголики», он в течение 5 лет отдавал то, что он наворовал. И эти истории, они настолько потрясают, настолько вдохновляют, что прям завидуешь выздоравливающим и алкоголикам, и созависимым людям, и наркоманам выздоравливающим, что они для того, чтобы остаться в живых, вынуждены идти по этому прекрасному пути выздоровления теснейших отношений с Богом, честности с самим собой, делания добра своим ближним, потому что алкоголик для того, чтобы восполнить недостаток вот этих веществ в организме, он должен совершать добрые поступки в мелочах, допустим. И это, конечно, удивительно. На собраниях анонимных алкоголиков или других А-групп люди рассказывают о том, как они погибали, как они жили вот в таком болоте, зловонном болоте грехов, и как они преобразились. Но ты, Лена, говорила о том, что Бог сотрудничает с нами. То есть не я, не Бог делаем, созидаем свою жизнь, а мы вместе. Он предлагает, я могу сказать «нет, я не хочу». И Бог не нарушает мою свободу. И я могу пойти во тьму и все что угодно, в грех и так далее. Все мы знаем там, вот, на своем жизненном примере, как Бог нам дает такую, оказывает честь быть его соработниками. И выздоровление, преображение, допустим, в анонимных алкоголиках, вот я уже рассказал, что вчера я слышал рассказ одной выздоравливающей алкоголички, потрясающий рассказ, но на нее выздоровление не свалилось. И уже посещая собрание анонимной алкоголики, имея несколько лет, имея в запасе несколько лет устойчивой трезвости, она продолжала страдать. Финансово было плохо, отношения с своим мужем разваливались, она испытывала депрессии, то есть все не клеилось, была трезвость, а остальное все ушло. То есть когда она пила, она там объездила весь мир, у нее материально она себя чувствовала очень хорошо. И так далее, и так далее. А в трезвости она, там у нее тяжелая болезнь приключилась, и она продолжала работать. Продолжала писать вот эти шаги, продолжала отдавать всю эту трезвость другим выздоравливающим алкоголичкам, продолжала посещать собрания, общаться со своим наставником, со своей наставницей. И потом пришел вот этот мир и радость жизни. И на нее это не свалилось. Бог ей помогал, но он ей посылал и трудности такие, что, я не знаю, преодолел бы их я, например. Вот в этом уникальность программы, что человек получает трезвость, он получает новую жизнь, он преображается, но он не сидит при этом там, сложа руки, он сам работает постоянно, он является соработником, сотрудником Бога.
Фигура наставника тоже меня несколько смущает, это что-то типа духовника или как? Что это за такой наставник непонятный?
Это человек, у которого просто есть опыт прохождения шагов, не всегда даже у него больше трезвости по количеству лет, такое тоже случается, но если я вижу, что в этом человеке есть жизнь, да, вот плоды, да, по плодам их узнать, если я вижу человек, ну это же считывается, да, полноценной какой-то насыщенной жизнью, там, не обязательно глаза горят, но вот какой-то дух от него исходит, и я прошу просто, я хочу это получить. А как я получу, если я не буду этого делать? Вот мне предлагается забрать этот опыт, да, просто предлагается, никто не навязывает. Вот это вот чувство свободы, оно, конечно, великолепно. Я могу делать, могу не делать, но я и получу результаты, да, вот. Насколько я вкладываюсь. Наставник меня просто как бы подсказывает, как мне читать вот нашу книгу «Анонимные алкоголики», какие-то задания мы пишем, вот четвертый шаг, потому что это именно, ну, такая большая работа, да, и ее надо написать. Потому что когда я пишу, я для себя, во-первых, какие-то вещи фиксирую, а не то, что это было в уме. И потом это написано моей рукой. «История болезни», например, я тоже пишу. И это как бы фокусирует. Для меня это было таким открытием, да. Вот оказывается, что я сделала со своей жизнью. Но это написано мной, это не кто-то мне поставил диагноз. И наставник до сих пор, я, пройдя вот шаги, традиции, ну, как бы это работа по литературе нашей с наставником, я ежедневно созваниваюсь, обсуждаю какие-то острые проблемы, которые меня волнуют, и вот пишу тоже, если я вот зашла в тупик и не понимаю, как мне действовать, я обсуждаю с другим человеком. И она ориентируется, ну, вот моя наставница у нас женщина-женщина, у мужчин-мужчина. Она, во-первых, мне может дать другую точку зрения, потом она исходит из более отвлеченной точки, да, она не завязана. Я эмоционально все уже включилась, и я не могу увидеть выход, когда меня уже зацепило. ну, как любой человек, в гневе, там, в ярости, какой-то там выход. И, успокоившись, написав и обсудив это с наставницей, мы вместе, это совместная работа, не то, что вот, делай так, делай. Я могу делать, могу не делать, но получу тот же результат, который был раньше, идти по старому пути, старые результаты. Тут мне предлагаются новые, я могу тоже отказаться, но я понимаю, что уже, скорее всего, это сработает. И я могу попробовать вот об этой свободе, о том, что уходит страх ошибки. Да? Я пробую что-то новое, и бах, получается другой результат, медленное улучшение. И это, в общем-то, и поддержка, да, я иногда могу даже позвонить, но я стараюсь не злоупотреблять, ну, просто пожаловаться, да, там, ну, я бережно отношусь к своей наставнице, просто там, говорю, мне 1-2 минуты надо вот, ну, просто побубнить, да, это, ну, это человеческие эмоции, я стараюсь этим не обременять ее, потому что важно все-таки с этим что-то делать, да, это вот конструктивно. Ну и просто человеческое тепло, общение, я знаю, что меня поддержит, я знаю, что помолится за меня, что тоже немаловажно, мы молимся друг за друга, за наставников, там, за друзей в содружестве, я тоже молюсь.
Чем-то это похоже на духовнические отношения в их идеальном варианте, но у нас все-таки духовник больше похож на гуру.
Не всегда, но вот я уже говорил о том, что мне выпало, как я считаю, счастье общаться, например, с отцом Кириллом Павловым, бывшим духовником Троицерковой лавры. Он наоборот, знаете, был таким противником, чтобы из него делали фетиш, гуру, учителя. Я помню, одна женщина вот стала причитать, когда в его, ну, вот этой комнатке, кибитке собрались люди. Это еще советское время было, и прямо что-то такое петь соловьем. И отец Кирилл был очень мягкий человек, но он раздражился прямо. Он сказал, что если вы так будете говорить, тогда сюда не приезжайте. Все время вздрогнули. Он ненавидел вот это. Ну, может быть, возможно, это исключение, но я знаю примеры других духовников. Да, на самом деле, духовники, но подавляющее большинство духовников не любит это, когда никому не нравится, когда нас обожествляют. Потому что если мы не совсем глупые люди, мы предполагаем, что эти же люди нас потом не спровергнут, что называется, разочаруются. Вот за очарованием следует разочарование.
Как вы думаете, почему такая острая потребность у очень многих православных людей сакрализировать фигуру клирика?
Ну, я думаю, вообще у многих людей есть потребность сакрализировать чью-либо фигуру, например, начальника, клирика, там, я не знаю, какую-то известную личность, политика, там, писателя. До того, как я стал христианином, моими богами были Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Пушкин и так далее. То есть обязательно кого-то обожествить. И я думаю, что это связано с тем, что подавляющее большинство людей все-таки выросло в деструктивных семьях. И вот эта потребность найти, допустим, какую-то заботливую маму, хорошего отца на подсознательном, да, уровне, психология называется перенос, она наличествует у человека.
Когда я пришла вот в программу «Метанойя», честно говоря, я рассчитывала, что кто-то решит мои проблемы, в частности, отец Иона, психолог, к которому я тоже пошла. Я думала, она меня научит, как я буду манипулировать другими людьми, ну, это я честно говорю, и добиваться своего. Вот это был, на самом деле, мой глубинный посыл. Другое дело, что в ходе работы это все всплыло, я, ну, это отработала. А почему я так хотела? Потому что я не хочу брать ответственность за свою жизнь. Я хочу, чтобы кто-то другой за нее отвечал. И вот наставничество, оно дает, конечно, тут возможно прилепиться к наставнику, ну, хороший, разумный, здравый, духовный наставник, он будет учиться, и у нас это написано тоже в литературе, полагаться не на него, не на обстоятельства, не на людей, а на Бога, да, учиться этому. Но сначала, да, я опираюсь просто целиком доверяю опыту человека, да, я пробую доверять, хотя я там могу бунтовать, я могу возмущаться, я могу кому-то звонить, какая у меня наставница злодейка, и как она не понимает мою тонкую натуру. Но я продолжаю, да, вот переступаю себя и иду дальше. Да, бывают такие случаи, что обожествляют, и, ну, мы все люди, мы все впадаем. И наставник, и я тоже могу, мне это удобнее, да, но здоровый путь – это когда все-таки наставник подводит к Богу. Богу, да, ну, всяк человек ложный, в том числе и наставник может ошибаться. И это понимание как бы нормально, что она может иметь какую-то точку зрения, но это не факт, что это истина последней станции. Поэтому тут нет такого, знаете, ну, в идеале нет, нездорового ажиотажа, вот наставник сказал. Я просто знаю, что у него больше опыт, ну, и по числу лет, и по вот какому-то духовной, что ли, составляющей. И она говорит это, чтобы быть мне полезной, а не для того, чтобы свой авторитет возвысить. То есть, ну, потому что мы вынуждены жить вот этими принципами, потому что иначе не выжить, да, как и наставник, так и я. И вот честный, бескорыстный, ну, стремиться хотя бы к этому выжить. Поэтому это просто условие выживания, вот следование, ну, евангельским, можно сказать, принципам. Не потому что я хорошая и духовная, а потому что я слишком больная, я живу, стараюсь ориентироваться на них.
Ну, с этим-то все понятно. Дело в том, что ваши наставники не являются рукоположенными клириками, поэтому к ним отношение как к обычным людям. А как правило, духовник – это все-таки рукоположенный священник, и от него ждут того, что он будет говорить не просто от себя, но от Бога. Ведь есть же такое выражение, что священник – это руки Бога. Я думаю, что люди именно так вас и воспринимают, отец Иона, как человека, который имеет прямую связь с небом и получает оттуда какие-то ответы на мои вопросы, в том числе. Наставник Елены, какая-то женщина, она ведь ей грехи не отпустит. А вы мне можете, вот я сейчас с вами покаюсь после передачи, вы произнесете молитву, и все, и грехов не будет у меня.
Угу. Ну, на самом деле, для того, чтобы нас не поглотило вот это магическое, оккультное отношение к церкви, к Богу, которое я называю, да и в нашем разделе «Христианская диктология» называется, именуется спиритуализмом, и нужна катехизация, оглашение, и если уже у нашего слушателя не получилось пройти катехизацию по тем или иным причинам, мы ее не прошли, да, не получили, не воцерковились до того, как приняли таинство крещения, то можно это сделать позже, потому что катехизация, оглашение проходит не только, естественно, метаноем, мы это не придумали, мы не новаторы, мы, наоборот, повторяем чужой опыт, но при многих довольно храмах, я думаю, это необходимая вещь. Вы знаете, я во время беседы советовал многим людям, многим прихожанам вот с такими настроениями, что я являюсь руками Бога, что я прощаю грехи и так далее, и так далее. В этом заключается нездоровые, неконструктивные отношения, они не предполагают какого-то развития диалога. Кстати, священник, к которому я впервые обратился вот в самом начале моей христианской жизни, церковной жизни, это был отец Иоанн Крестьянкин, и я помню, я к нему ездил первые годы, и я был не способен к диалогу, и он сразу переходил на такой вот розовый, я не знаю, как там назвать этот тон, деточка, ой, Бог нас любит и так далее. То есть он сразу переставал со мной разговаривать как со взрослым человеком. И мне было неприятно это. Сначала мне было приятно, потому что эти его монологи, они не предполагали какого-то развития, встречи. Но потом мне стало обидно, потому что с другими людьми он разговаривал как со взрослыми. И я пересмотрел свои позиции, стал прислушиваться, стал записывать вопросы. Вот, и ну, вот перед нашей беседой, а не говорить там бред, который приходит в голову, да, изначально при встрече там, с батюшкой и так далее. И он со мной стал вести диалог, кстати, вот первые наставления о молитве и так далее, вот духовной литературы, вообще отношение к маме, к Богу. Я получил имена от него, и я ему за это очень благодарен. Вот поэтому это отношение я называю спиритуализмом. Оно плохо заканчивается, порождено в основном деструкцией в семьях, когда под отцом, под матерью мы подразумеваем Бога, и если наша мама не способна нас любить, она жестока в силу там, своего нездоровья, там, духовного, психологического и так далее, то мы это получаем. Но это исправляется с трудом, болью, но тем не менее это исправляется.
Сейчас вы пару раз упомянули слово «адиктология». Мы с этого и начали. До передачи вы сказали, что у вас будет доклад на рождественских чтениях.
Я напомню, что адиктология от слова «addiction» – зависимость. Это некое направление, претендующее на звание науки о зависимостях, прежде всего об алкоголизме, наркомании, игромании, других поведенческих расстройствах, безусловно, о созависимости, то есть проблеме близких людей, алкоголикам, наркоманам или другим зависимым, с моим коллегой Романом Юрьевичем Кузьминым. Мы вот создаем такой проект, очень как бы скромный, с нескромным названием «Христианская диктология», потому что, на мой взгляд, невозможно смотреть, вернее, неправильно смотреть на зависимость как на явление, как на болезнь и на возможные как бы способы, инструменты ее исцеления без понимания христианской антропологии, что это... Ну, болезнь, она пронизывает всего человека, в том числе и духовную сферу. И можно предложить зависимому человеку неправильные пути решения. Например, я уже упомянул о таком явлении духовно-религиозном, как спиритуализм, когда зависимому человеку, например, алкоголику, предлагается чтение там, акафистов, посещение святых мест, там, я не знаю, кропление святой водой, даже участие в таинствах и в исповеди, покаянии и евхаристии, что является, конечно, другим уровнем церковной жизни, все равно не избавляет такого человека от зависимости, потому что у него в том числе повреждена биология, биохимия организма, психоэмоциональный инструмент.
Но ведь перед чашей нам говорят, что мы причащаемся в исцелении не только души, но и тела.
Да, безусловно, но опыт свидетельствует, что наступление ремиссии после участия в таинствах человека – это исключение. Ну вот даже вот, вообще я не знаю таких случаев, но, может быть, они бывают как исключение. Конечно, конечно, при соприкосновении с Богом человек меняется. Если с человеком происходит вот эта трансформация, духовное пробуждение, преображение, то зависимость уходит, но она может и вернуться. Кстати, если мы возьмем историю, движение «Анонимные алкоголики», то основатель этого сообщества Билл Уилсон, американский биржевой маклер, перестал пить, соприкоснувшись с Богом. Это происходило в больнице после того, как он пережил вот этот такой алкогольный стресс под названием «белая горячка». И Билл Уилсон пережил духовное пробуждение. То есть он увидел какой-то некий свет, подобие света. Эта история описана в книге «Анонимный алкоголик», им же самим описана. И у него ушла тяга на алкоголь. В дальнейшем, кстати, ему пришлось искать другого алкоголика для того, чтобы оставаться трезвым, когда был некий стресс в его жизни. Спустя полгода он оказался там в городке Акрон штата Огайо, и вот в силу неких таких неблагоприятных обстоятельств в нем запустились вот эти механизмы, что ли, тяги, и он искал, подумал, что если он поделится своим вот какими-то сомнениями, желаниями выпить и так далее, историей с другим алкоголиком, то что-то изменится. И он нашел другого алкоголика, это был доктор Боб, да, Роберт Смит, который был в тот день пьян. Это произошло 10 июня 1935 года, считается днем рождения Содружества анонимной алкоголики. Так вот, я возьму пример того же старца Силуана, замечательного святого, который говорил о том, что один из монахов, с ним произошло вот это соприкосновение с Богом, духовное пробуждение, говоря языком, допустим, анонимных алкоголиков. Я не помню, как это вот в нашей аскетической традиции называется, в православной аскетической традиции. Вот он познал Бога, особенное соприкосновение на кухне, когда он чистил рыбу. Безусловно, изначально, когда человек вступает в духовную, религиозную и церковную жизнь, для него очень важно место, да, например, храм. Но в дальнейшем, я думаю, многие слушатели со мной согласятся, что мы можем приходить в храм и даже приступать к таинствам и не чувствовать какого-то особого состояния, как будто Бог говорит: а теперь пусть храмом будет весь мир, храмом будь ты, будь моим слугой, будь моим апостолом и неси слово. Ты получил, теперь отдавай. Кстати, в анонимных алкоголиках действует тот же закон. Получил трезвость, получил радость новой трезвой жизни, знай 12 шагов, инструменты, иди отдавай или напьешься.
Вы рассказали о том, что Билл Уилсон почувствовал, что ему нужно с кем-то поговорить. И не просто с кем-то, а с таким же грешным, как он, человеком, с таким же алкоголиком. Мне это очень напомнило слова апостола Иакова. «Исповедайте друг другу согрешения ваши, да исцелеете».
Вы знаете, изначально первые выздоравливающие алкоголики назывались братством Иакова. И слова апостола Иакова «Вера без дел мертва» всегда были и остаются одним из главных девизов движения анонимной алкоголики, да и вообще всех 12-шаговых сообществ. Конечно, вообще 12 шагов на самом деле – это Евангелие, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, изложенная в кратком, в сжатом виде алкоголиками для алкоголиков. Именно поэтому так тяжело проходить 12 шагов, работать по 12 шагам. Именно поэтому уходит неизлечимое заболевание в процессе выздоровления по программе 12 шагов. И именно поэтому они так привлекательны с одной стороны и так трудны в исполнении с другой. Потому что это и есть учение Христа. Но в отличие от церкви, где существует целый инструментарий, да, подачи вот этой божественной истины в иконе, в богослужении, в песнопениях, и это вдохновляет, особенно на первых порах, это, именно это привлекает, помогает в начале нашего церковного пути. Потому что мы люди, которые стоим из материи, нам нужно пощупать, нам нужно прикоснуться. Это были проведены исследования. Если ребенок не имеет тактильного контакта, он умирает. Поэтому младенчиков, которые лишены родителей, их раньше раскладывали на овечьих шкурах, чтобы они могли все время трогать шерсть. Это известно, да. Поэтому нам на начальном пути нужно понюхать ладан, потрогать, да, прикоснуться губами к иконе. Без этого, ну вот, сложно на самом деле. А в анонимных алкоголиках этого нету. Но там есть глаза, любящие и встречающие глаза. Например, приходит алкоголик на свое первое собрание. Обычно у нас приходит на группу уже в состоянии третьей стадии, то есть заключительной. В принципе, ему никто нигде не рад. Его никто не хочет видеть. И здесь он встречается с людьми, которые ему рады, и приглашают его снова прийти. Это вот первое такое соприкосновение с удивительным Божьим миром любви и прощения, которое происходит на собрании. Но не единственное, потому что не только вот такая удивительная эмпатия присутствует на группах самопомощи по 12 шагам, но и ему предлагаются, выздоравливающему алкоголику, новичку, предлагаются пути, этапы выздоровления. Например, прийти на следующее собрание, через какое-то время помочь помыть чашки после собрания тому, кто, ну, служащему, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть инструментарий, который помогает алкоголику вот постепенно выздоравливать.
К сожалению, многим людям вот этой эмпатии, то, что вы описали, не хватает в храмах. В принципе, это понятно, потому что людей очень много, и если бы храмов было много, а прихожан поменьше, то, наверное, люди бы с большей легкостью с друг другом бы знакомились, общались. Хотя, может быть, дело и не в этом, а в чем-то другом. Но поскольку наше время заканчивается, в чем мы уже с вами обсудить не успеем. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии были руководитель программы «Метаноя» в Даниловском мужском монастыре игумен Иона Займовский и его помощница, волонтер и катехизатор Елена. У микрофона Илья Сергеев.
Хочу на прощание сказать нашим слушателям, а тем из них, кто страдает, болеет от алкоголизма, наркомании, родственникам, созависимым алкоголиков или же наркоманов, и тем, кто страдает от игровой зависимости и иных зависимостей, и находится, может быть, на грани отчаяния, какой-то веры нет. В книге «Анонимные алкоголики», которые выздоравливающие алкоголики называют не иначе, как «Библией для алкоголиков», есть такие слова: «Как темно бывает перед рассветом», и я желаю нашим слушателям не отчаиваться, верьте, что рассвет наступит, ищите, не отступайте, не сдавайтесь. Бог с каждым человеком, Он всегда ищет, как бы нас спасти. Спасибо.
Вот мы сейчас так много говорили, советы я не очень люблю давать, но придите и посмотрите, да, чтобы составить свое мнение. И вот уж раз мы так цитатами, по плодам их узнаете, да, вот плоды у сообщества анонимных алкоголиков, у программы «Метаноя», они реальны. Можно прийти и посмотреть, да, почувствовать сердцем, да, у нас есть такая книжка «Язык сердца», да, именно тот язык, на котором говорят анонимные алкоголики. Попробуйте, да, не отказывайтесь от какого-то нового опыта. Непредвзятость тоже такой очень важный принцип. Чтобы что-то новое узнать, надо вот с открытым умом, с открытым сердцем прийти и просто посмотреть, потом вынести свое суждение, либо закрыть эту тему, либо попробовать воспользоваться этим опытом, но уже своим внутренним убеждением. Спасибо за внимание, и приходите, ищите, стучите, отворят вам, ищите и найдете.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.